Он вцепился в руку Лесницкого дрожливым пожатием, а потом неловким, отчаянным движением потянул его к себе и, еще больше бледнее от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к руке Лесницкого запекшимися губами. Торопясь, накрывая полой шинели голову, отвернулся, и потрясенный Лесницкий мельком увидел холодную дрожь на его губах, серую влажную полоску на щеке. Через 2 дня Горчаков умер. Спустя еще 1 день Лесницкого отправили в Тихорецкую с тяжелым ранением левой руки и бедра. Под Кореновской завязался длительный и упорный бой. Лесницкий со своим полком 2 раза ходил в атаку и контратаку. В 3-й раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного «Не ложись, орлята, вперед! Вперед! За дело Корнилова!» он бежал по нескошенной пшенице, тяжелой трусцой, щитком держа в левой руке над головой саперную лопатку, правой сжимая винтовку. 1 раз пуля с звенящим визгом скользнула по покатому желобу лопатки, и Лесницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радости мимо. А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно сильным ударом. Он выронил лопатку и сгоряча с незащищенной головой пробежал еще 10 саженей. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец в форму, тяжело вливалась в каждый сустав. Прилег в борозду, несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего пуля куснула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием. В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. 2 недели лежал, терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще 30 томительных суток в лазарете, перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки. Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Лесницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо воровски прятал под одеяло порожний рукав рубашки. Она словно нехотя выспрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Лесницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ее руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белесых волос. Он был тщательно выбрит, защитный щегольской френч сидел на нем по-прежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил. Судорожно шевелился внутри него крохотный забинтованный обрубок руки. Они вошли в дом. Лесницкий заговорил, не садясь. «Борис перед смертью просил меня, взял с меня обещание, что я вас не оставлю. Я знаю. Откуда? Из его последнего письма. Желание его, чтобы мы были вместе. Разумеется, если вы согласитесь, если у вас устроит брак с инвалидом, прошу вас верить. Речи о чувствах прозвучали бы сейчас, но я искренне хочу вашего благополучия». Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Лесницкого ее тронули. «Я думала об этом. Я согласна. Мы уедем в имение к моему отцу. Хорошо. Остальное можно оформить после?» «Да». Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки, и когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки. Любовь и тяжелое плотское желание влекли Лесницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце. И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные чувства, которых никогда и никому не питал. Быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Однако сказка одним крылом касалась действительности. Не только половое влечение, но еще какая-то незримая нить привязывали его к этой случайно ставшей поперек жизни женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью, что им, изуродованным и выбитым из строя, по-прежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт «Мне все можно». даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе как плод горечь тягчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал иступленно. Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные, оглушенные происшедшим, жили стремительно и жадно одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть? Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное. «Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожать взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый народ, над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция. Но право, сейчас это кажется мне дико бессмысленным.